Покупка недвижимости на Кипре – это инвестиция в солнечное островное государство, расположенное в Средиземном море. Кипр предлагает уникальный климат, прекрасную природу и богатую историю, что делает его очень привлекательным местом для релокации. В этом видео мы поговорим с сотрудниками одной из самых известных девелоперских компаний на Кипре. Проекты, которые реализуются компанией Сайбарка, можно отнести к сегменту элитной недвижимости, аналогов которой на острове практически нет.
Лимассол Гринс на данный момент самый большой проект, который строится в Лимассоле. Это гольф-курорт. Он расположен всего лишь в 15 минутах от центра города. Состоит из резиденции 500 вилл и 250 апартаментов. Центр нашего гольф-курорта составляет коммерческая зона с ультрасовременным клубхаусом, wellness-спа, бассейном, фитнес-центрами и также ресторанами, кафе и прогулочными дорожками.
Здесь от Лимассол Марины до Нового порта сейчас пойдет большое развитие. Это как у вас Москва-Сити, здесь будет Лимассол-Сити, это с новыми зданиями.
Здесь двухспальная квартира начинается с 180 тысяч, в то время как в передних двух башнях двухспальная квартира на данный момент из тех, которые остались, она начальная стоимость будет 1 800 000 плюс НДС.
В нескольких минутах ходьбы от исторического центра Лимассола компания Сайбарка строит Лимассол Марину, единственный в своем роде жилой комплекс с собственным яхт-клубом. Проект представляет собой уникальное сочетание апартаментов с видом на море и роскошных вилл с собственными причалами, либо эксклюзивной водной территорией. Все это находится недалеко от песчаного пляжа, фитнес-центров мирового класса, разнообразных ресторанов и магазинов, культурных центров и всего того, что нужно для отдыха и развлечений.
Андреас, ну вообще, если звучит слово «марина», каждому, кто чуть-чуть английский знает, становится понятно, что это для тех, кто имеет какое-то отношение к яхтам, лодкам, там, любит вообще плавать или нет. И вот на самом деле то, что мы здесь вокруг видим, это, по-моему, подтверждает мое предположение.
Но это не совсем не так, совсем потому так. Что марины, как во многих местах, принято, они без недвижимости, без жилья. А на Кипре, да, первая марина, которая в Лимассоле, в другом месте, она там яхты, катера. А здесь Лимассол Марина была построена на другой концепции.
Ну да, это, я про это и говорю.
Это жилая недвижимость, это коммерческая недвижимость, это спортзал. Вообще, и сам факт, что Лимассол Марина еще отличается и тем, что находится очень близко к центру города. Поэтому люди, которые здесь живут, они пешком могут пройти в старый центр города.
Если я не ошибаюсь, это там как раз старая площадь Лимассола.
Да, да, это старый замок, и там вокруг все, ну, тоже всякие рестораны там, но там можно посмотреть очень много старых домов, как была архитектура раньше. И как раз архитектор француз, когда он был здесь, он тоже походил и по Лимассолу, и по Никосии, и он взял архитектурные элементы из истории Кипра, он использовал в самом проекте.
И вот непосредственно отсюда, вот до этой центральной площади со всеми ресторанчиками, это сколько тут? 300 метров, по-моему, да?
Нет? Не, может, чуть больше, да? Но это где-то 7 минут пешком, это совсем близко.
Интересно. Еще что привлекательного есть вот именно в этом объекте?
Но что привлекательное, это просторные квартиры, это дома с собственными причалами. Ну, конечно, мало из недвижимости осталось сейчас, всего 6 апартаментов и 3 дома с собственными причалами. Как смотрите на справа, это Island, там остались две большие вилли в данный момент, которые могут причалить яхты до 30 метров. Ага. И на другой стороне небольшая вилла с тремя спальнями, с двумя причалами на 12 и на 15 ага. метров.
Слушайте, а я вот считаю, это как раз и есть привлекательно, то, что она практически завершена. Что вот говорили, сколько там, 200 с чем-то объектов и квартир, да?
285 квартир и домов, да. Вот. И самое главное, что будет, не будет больше таких марин в Лимассоле. Это будет только одна марина, Лимассоль марина и все. Больше понятно. Не ожидаем таких проектов.
В 3 километрах на восток от Лимассоль марины заканчивается строительство еще одного проекта компании «Сайбарка». Это жилой комплекс «Трилоджи Лимассоль Сифрант». Это сочетание жилой и коммерческой недвижимости с собственной территорией, доступной только для жителей комплекса. Сюда войдут несколько бассейнов, детская площадка, тенистый сад, и все это в паре минут ходьбы от благоустроенного пляжа.
Проект «Трилоджи» разделен на две фазы. Первая фаза – это передние две башни, западная и восточная башни. Они сдаются в декабре этого года.
Ну да, судя по, вот по виду, что кажется, там все уже закончено. По-моему, только внутренняя отделка сейчас идет,
абсолютно
да?
верно, да. То есть проект создает впечатление, что он уже готов, поэтому снаружи, то, что касается наружной части, то она готова. Сейчас идут отделочные работы внутри квартир или офисов, потому что западная башня – это комбинация коммерческой недвижимости и жилой. Ага. Это единственный проект на первой линии такого масштаба, который комбинирует именно жилую и коммерческую недвижимость. Восточная башня – это исключительно жилая недвижимость. Со 2 по 36 этаж – это исключительно квартиры. А западная башня, она немножко выше на 3 этажа, но она комбинирует в себе коммерческую недвижимость, офисы и жилую недвижимость. У каждой башни есть своя ретрит и спа-зона для владельцев отдельной. Для каждой башни она своя. Она в западной башне вот такого формата. Это так называемый пик. Смотровая площадка с открытым бассейном, закрытым бассейном, тренажерным залом, ретрит и спа-зона исключительно для владельцев западной башни. А восточной башни он по формату такой же, но немножко другого дизайна.
И вот это, по-моему, еще не начали даже строить, да?
Нет, здесь северная North Residence, северная резиденция, это 2 блока апартаментов по 12 этажей каждый. Строительство уже идет полным ходом. То, что говорить про продажи, то уже больше 70% даже уже продано из квартир. Тем не менее, у нас остались в продаже как односпальные, двухспальные и трехспальные квартиры в North Residences и двух-, трех-, четырехспальные квартиры в передних 2 башен.
А вот чтобы сравнить, двушка здесь и здесь, сколько они стоят?
Смотрите, здесь 2-спальная квартира начинается от 780 тысяч.
От скольки?
880.
Да.
880 тысяч евро будет стоить 2-спальная квартира, в то время как в передних 2 башнях 2-спальная квартира на данный момент из тех, которые остались, она начальная стоимость будет 1 800 000.
Понятно.
НДС.
На западном побережье Кипра, прямо на границе национального парка Акамос, компания «Сайбарка» реализует еще один из своих флагманских проектов – «Акамос Бэй Виллас». Это место с кристально чистыми бухтами и великолепной экологией. Многие жители этого комплекса живут и работают в крупных городах Кипра, а сюда приезжают в свой загородный дом, чтобы отдохнуть от городской суеты. Это идеальное место для тех, кто ищет уникальную пляжную недвижимость, имеющую индивидуальный стиль и находящуюся в окружении живописной природы, поражающей воображение.
Одно из главных здесь преимуществ – это вот абсолютная транквилити, такая тишина. Да. Ну и, конечно, надо добавить, что это все в скольки метрах? Метрах в 200 от моря? Ну, это на берегу моря.
Это 100 метров от моря. Ага. Да. Это мы находимся прямо на воде, особенно те, которые находятся на первой линии, они выходят из своего
бассейна
и сразу идут в море. И... Ну, даже те, которые находятся на второй линии, я пешком, например, хожу за 1.5 минуты, и я уже на пляже. То есть это совсем близко. А Гамас Бевилла называется так, потому что он находится рядом с полуостровом Агамаса, который нельзя застраиваться, он является национальным парком. И там очень красивые бухты, очень кристальное такое море, и есть так называемый Blue Lagoon, куда все плавают на яхтах, там проводят время. Bats of Aphrodite, он находится совсем близко отсюда. Это 3 минуты туда ехать.
Ну, то есть меньше километров здесь это
все. И там есть очень такой тоже интересный ресторан с красивыми видами. Но оттуда поехать дальше, это нужен джип, потому что дорога не очень хорошая. Поэтому большинство они плавают на яхтах туда. И там проводят даже целый день. И в чем преимущество этого проекта? Это то, что здесь вообще тихо. Люди, которые отдыхают здесь, они наслаждаются этой тишиной. То есть это совсем другое от того, что мы строим в Лимассоле.
А когда вообще проект этот появился? Вы начали, когда его застраивали?
Мы начали застраивать проект в 2010 году. И мы закончили первую фазу, начали вторую фазу, из которых остались в данный момент 2 виллы уже готовые, 3-спальные. И у нас есть еще следующая фаза, которая еще 20 домов.
И это право собственности здесь freehold, да?
Freehold, да.
Понятно. Вот в отличие от leasehold,
который в Лимассоле.
Да. Понятно. То есть земля навсегда.
На данный момент самый большой проект, который строится в Лимассоле, это гольф-курорт Лимассол Гринс. Он расположен всего лишь в 15 минутах от центра города и состоит из резиденций в 500 вилл и 250 апартаментов. Сердце курорта составляет коммерческая зона с теннисными кортами, оздоровительным центром, бассейном и фитнесом, а также ресторанами, кафе и открытым амфитеатром. Но основное место притяжения – это, конечно же, 18-луночное поле для гольфа чемпионского класса с ультрасовременным клабхаусом.
У нас уже очень много людей, которые хотят приехать даже и поиграть. Они думают, что у нас уже что-то построено, но мы еще в плане. Мы только-только начинаем делать первые шаги по строительству, но сам ландшафт нашего гольф-курорта, он уже завершен. Осталось 30-40 сантиметров земли, покрыть травой, зеленить, и мы готовы. Первая фаза проекта будет готова в конце 2024 года. Это будет здание апартаментов Robinson East и Robinson West. К ним же коммерческая зона, о которой говорила ранее. Виллы, которые были уже проданы, и таунхаусы. В сам гольф можно играть, будет playable, как мы говорим, в начале 2025 года. То есть можно уже с клюшкой, приходите к нам, будем играть.
Начинаем нашу встречу. Вообще говоря, в рамках проекта «Осознанная релокация» мы делим наше интервью на две части. Вот сейчас, по сути, у нас интервью методичка, как правильно купить недвижимость на Кипре.
Российские резиденты, как и ранее, вправе приобретать зарубежную недвижимость. Однако со 2 марта 2022 года этот процесс стал сложнее. Для россиян установлен особый порядок совершения сделок с недвижимостью, если она расположена в недружественном государстве, либо если ей владеет лицо из такого государства. Кипр, как государство-член ЕС, находится в перечне недружественных государств. Сделки с недвижимостью из недружественного государства совершаются по разрешению, выдаваемому под комиссией правительственной комиссии при Минфине РФ. В самом разрешении подкомиссия может установить условия совершения сделки. Подкомиссия может выдать как разрешение на сделку, так и отказ. Для положительного решения важно грамотно подготовить подаваемые документы. Выглядит разрешение как выписка из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии.
И этот разговор ведем мы с Романом, менеджером по продаже компании Сайбарк.
Все верно.
И вот ваша маркетинговая идея, хотя, ну, наверное, для чистоты сказать, что, конечно, это не только ваша идея, а, наверное, многие крупные строительные компании предлагают в объектах в том числе пожить. Вот, это очень здорово, это клево, когда ты себя вот при, как бы, к обстоятельствам твоей возможной новой жизни применяешь и смотришь на себя внутри этих обстоятельств. Вот, это очень здорово, и мы, да, как раз скажем, что в некоторых случаях вот компания Cybark это как раз предоставляет.
Для начала клиенту нужно определиться с выбором объекта.
Так.
То есть, допустим, что клиент остановил выбор на одном из наших объектов нашей компании Cybark, допустим, это проект «Лимассол Марина». Человек выбрал конкретную квартиру, которую он хочет купить, и мы начинаем процесс резервации. Как это происходит? Для того, чтобы зарезервировать квартиру и снять ее с рынка, нам необходимо подписать резервационное соглашение. Это достаточно простой, прозрачный документ, который вмещается в одну страницу. Там указываются данные клиента, данные компании и условия, на которых эта сделка будет осуществляться.
И он не требует оплаты, вот этот документ на этом этапе?
Этот документ как раз и требует оплаты. Если мы... упомянули проект «Лимассол Марина», то здесь нужно сказать, что на этот проект резервационный размер суммы он будет в размере 20 тысяч евро.
Есть случаи, когда приобрести недвижимость в недружественном государстве можно без получения разрешения под комиссии. Это такие случаи, как если расчеты идут через зарубежный счет резидента, информация о котором раскрыта ФНС Российской Федерации, расчеты по сделке ведутся через счет типа С, недвижимость безвозмездно приобретает физлица резиденты, недвижимость приобретается по договору долевого участия, недвижимость приобретается в результате сделок со специальными иностранными лицами. Это те нерезиденты, которые находится под контролем российских юридических или физических лиц, информация о контроле раскрыта ФНС.
Вот как только производится оплата резервационной суммы 20 тысяч евро, то вот на этом этапе уже начинается как раз проверка клиента и происхождение средств клиента, то есть...
И потом он не проходит эту проверку, вот что делать?
Здесь, поэтому сейчас очень актуально, я ранее сказал, что этот резервационный документ, он простой и прозрачный, но сейчас очень стал актуальный пункт этого документа о том, что в случае того, что если клиент не проходит проверку... то эти 20 тысяч ему
возвращать. Будут возвращены. А, так это эскроу-аккаунт какой-то.
Нет, эскроу-аккаунт на Кипре не практикуется, поэтому это не просто, это не эскроу-аккаунт, это аккаунт девелопера, застройщика, просто...
Он по смыслу эскроу-аккаунт.
По смыслу можно сказать, да, что он эскроу-аккаунт, но суть в том, что если клиент по какой-то из причин не проходит проверку с банком, да, по поводу истории происхождения средств, то эти 20 тысяч мы ему возвращаем.
Ясно.
Вот. Да, раз мы уже затронули тему проверки, то можно здесь сказать, что сразу после оплаты 20 тысяч...
Она начинается.
Она начинается. Так. И банк, она тоже поэтапная, и банк на первом этапе запросит три основных документа от клиента.
Сейчас, проверяет, значит, две организации. Раз, это Cybark и два банка.
Нет, здесь сразу важно банк. Уточнить, да, что Cybark никого не проверяет, задача Cybark это построить красивые дома, построить красивые квартиры и продать их, да. То есть проверками никакими наша организация, застройщик и любой застройщик на Кипре, он заниматься не будет. То есть это исключительно компетенции банка.
Какой? Какой банк? Ну, просто их тут небольшое количество, и, в общем-то, немножко понятно, в том числе и их позиция, немножко репутация, просто интересно.
Да, но мы для немножко небольшой диверсификации используем несколько банков.
Очень хорошая идея.
Это основные банки Кипра, будь это Bank of Cyprus,
или
Hellenic Bank. Еще у нас, например, есть банк Eurobank, который тоже в нашем портфолио находится. Здесь важно сказать, что все, что недвижимость на Кипре можно приобрести, оплатив только на счет кипрского банка-застройщика. Вот. Поэтому как только эти 20 тысяч евро оплата прошли, банк, любой банк, да, Кипра, будь это Hellenic, Bank of Cyprus или Eurobank, запросит три основных документа. Это паспорт клиента, это CV, биография клиента, и в том числе utility bill, так называемый. Это документ, который подтвердит адрес проживания.
В стране проживания.
В стране проживания,
да. То есть еще, естественно, не Кипр, а вот где клиент
живет. Где клиент находится, банк запросит utility bill, чтобы можно было в банку посмотреть и проверить, где клиент проживает.
Ну, вообще говоря, очень небольшое количество документов. Я предполагаю, что они дальше задают вопросы.
Все верно, да. Это мы говорим только про первый этап, про оплату 20 тысяч евро. То есть сразу после этого, да, чтобы просто не затягивать процессы, банк как раз запросит вот эти три основные документа. Сразу, в принципе, поэтапно или совместно с этими тремя документами банк запросит еще несколько документов. Это, как правило, налоговая декларация клиента в стране проживания. Это банковский стейтмент за последние 6 месяцев.
Всего лишь личные.
Да, личные.
Не обязательно в стране проживания, я так понимаю.
Не обязательно в стране проживания, но из банка, где у клиента счет.
Ну вот я тут подумал, и, кстати, поэтому я тоже задавал вопрос, а если у клиента счет, собственно, в одном из этих трех банков, которые нормально, то вообще вот все замечательно.
Да, поэтому клиент предоставит этот стейтмент из банка за последние 6 месяцев, плюс письмо из банка рекомендательное тоже банки Кипра могут запросить, чтобы банк предоставил рекомендательное письмо о своем клиенте.
Понятно. Ну, значит, шестимесячные выписки, рекомендательное письмо и налоговая декларация, в общем-то, не такой большой пакет. И вот мне что важным кажется, здесь вы совсем не упомянули про то, исследует ли банк... как сказать, происхождение средств.
Происхождение средств, да.
Бизнес.
Обязательно. Поэтому уже после того, как клиент предоставляет налоговую декларацию, тут уже такие вспомогательные документы тоже появляются. Это такие, как зарплатная ведомость человека, да, если история с происхождением средств связана именно с получением зарплаты, то...
НДФЛ-форма.
Это могут быть документы... о дивидендах.
Это хороший вариант.
Самый хороший, тоже любят, достаточно распространенный. Или, например, документ о продаже какого-то имущества.
Да. Ну вот я про коммерческую деятельность. Исследуют ли банки деятельность клиента, его юридических лиц, например?
Да, здесь, вот мы сейчас с вами проговорили о документах. Здесь важно упомянуть, что, как правило, да, из нашего опыта, для ускорения всех этих процессов и успешного результата мы очень рекомендуем нашим клиентам обратиться к какому-либо юристу, который эти все процессы знаком, он знает и поможет клиенту оперативно и успешно достигнуть результата получения зеленого света от банка для...
Да, вот вы говорите, я тоже прикидываю как бы на себя и на своих клиентов, и я тоже чувствую, что, вообще говоря, если человек понял, что он хочет сделать Кипр там, основным местом своего пребывания, то ему, конечно, начинать надо с открытия счета.
Абсолютно.
Вот, то есть он сначала, допустим, вот к нам обращается, открывает счет, как раз для этих целей, со всех сторон этот банк на него прям посмотрит под лупой, и в любом случае он тогда не становится заложником решения банка на этапе покупки недвижимости.
Все верно.
Когда счет открыт, деньги перечислены в кипрский банк, вот тогда уже сделка по покупке, это просто идеально и пройдет как по маслу.
Это во многом упростит все дальнейшие процессы и однозначно ускорит сделку.
Для того, чтобы оплата за зарубежную недвижимость была правомерной и не пришлось платить штрафы, либо выручать зависшие денежные средства, необходимо учитывать действующие санкционные ограничения. Запрещено вывозить наличную валюту, которая превышает эквивалент 10 тысяч долларов. Нельзя снимать наличную валюту со счетов в РФ, открытых после 9 марта 2022 года. Можно снять не более 10 тысяч долларов или эквивалент в евро со счетов в РФ, открытых до 9 марта. Нельзя переводить в течение месяца со своего счета в РФ на зарубежные счета более 1 миллиона евро или эквивалент. Нельзя перевести в течение месяца более 10 тысяч долларов без открытия счета, например, через систему быстрых денежных переводов.
Да, смотрите, значит, есть ли у вас отрицательные прецеденты? Давайте вспоминать.
Да, однозначно отрицательные прецеденты случаются. Как правило, если клиент затрудняется, да, предоставить документы или предоставляет документы, на определенный источник доходов, на определенную сумму доходов, а жилье, которое он покупает
явно дороже,
здесь, на Кипре,
да.
явно дороже, то, ага. как правило, здесь возникают ага. сложности, здесь бывают отказы от банка. Ага. Ага. Поэтому здесь очень важно, чтобы очень важно правильно и подходить к вопросу истории происхождения средств, и чтобы ага. вот эти документы, они подходили ага. и... соответствовали друг другу.
Да. Ну вот здесь совершенно очевидная вещь. Вы говорите о соответствии задекларированных сумм со стоимостью покупки.
Да, здесь вот. Ничего тут... такого нет удивительного, да, то есть это нормальная практика, это то, что банки очень... Ага.
Это мы, допустим, это будет один критерий. Давайте еще какие-нибудь критерии повспоминаем. Я предполагаю, что, наверное, вот факт определенного статуса клиента, ну, я имею в виду politically exposed person, наверное, тоже является предметом там отказа со стороны банков, ну, поскольку никто не любит ПЕПов сейчас.
Да, да. Есть такая тенденция. Опять же, именно по этой причине банки и просят вот эти три основных документа, про которые мы говорили, биографию uh-huh. клиента, CV, паспорт, это как раз вот, чтобы исключить сделки, исключить зачисление средств именно от таких лиц, про которых вы сейчас сказали. Uh-huh. Я считаю, что для этого как раз и нужны юристы, адвокаты, которые смогут помочь и вот эти все процессы.
Да, совершенно верно. Но вот мы хотим ориентироваться на какие-то прецеденты для того, чтобы не заранее не наступать на грабли. Поэтому вот я и спрашиваю, от чего, как вот оно раньше бывало, что какие были случаи, которых избежать.
Ну, два основных случая мы ага. с вами уже обговорили. Еще банки, третий пункт, ага, да, который вспоминается, банки не очень любят... средства, да, которые произошли с деятельностью, связанной с криптовалютами.
Ага. Ой, это важно, конечно, вы сказали.
Да, поэтому, как правило, банк, когда источник доходов у клиента связан с криптовалютой, как мы знаем, криптовалюту достаточно сложно сейчас отрегулировать, да, историю происхождения средств, да, связанных с криптовалютой. Поэтому банки очень неохотно на данном этапе, возможно, эта ситуация поменяется, но на данном этапе определенные банки, они не готовы работать со средствами, uh-huh, которые uh-huh. были связаны с криптооперациями, поэтому здесь, например, у нас тоже были отказы.
Uh-huh. Это хорошо, что вы сказали. Да, как бы занимаясь вопросами с... связанные с техническими обстоятельствами оплаты. Мы, конечно, постоянно там сталкиваемся с криптой и тоже видим, что различные страны и банки разных стран по-разному относятся к этому. Все где-то там можно столкнуться с объявлениями там, продаж недвижимости за крипту, вот, вплоть до этих вещей. Вот, насколько я понимаю, там Эмираты, вот где-то что-то подобное можно встретить. Хотя, кстати говоря, это только в объявлениях. Дальше все равно там возникает вопрос о происхождении средств. Вот. А вот какая-нибудь Индонезия, где там легко получить лицензию даже на криптовалюту и так далее. Да, вот про Кипр мы, конечно, всегда знали, что кипрские банки, они абсолютно не криптофрендли, и поэтому заходить вот с идеей, что я заработал криптовалюту, лучше об этом и не думать. Хотя тут есть, конечно, тоже варианты, потому что одно дело, я где-то ее наменял у кого-то, и другое дело намайнил.
Абсолютно вот. Верно, да. Поэтому даже здесь у нас на Кипре, я сказал, как я как ранее сказал, что у нас были отказы, связанные с uh-huh. Криптовалютой, но также должен здесь добавить такой комментарий, что сейчас уже банки потихоньку, не все, но предлагают клиентам предоставить аудит криптовалют.
А, да.
И потом, и в том случае, если они будут удовлетворены аудитом, ага, да, ага. криптооперации, криптосредств, тогда они, возможно, уже смогут даже рассмотреть. Но не все банки, поэтому...
Ой, точно. Слушайте, вот это просто шаг вперед. Я даже и не предполагал, да. что какие-то сейчас кипрские банки готовы рассматривать, пусть и с аудитом, что, в принципе, является нормальной практикой.
Абсолютно, да, практика. То есть, если ты можешь подтвердить да. историю, да, связанную с криптооперациями, то да. некоторые банки, не все, повторюсь, uh-huh. да, но уже готовы uh-huh. рассмотреть сотрудничество.
Да-да-да. Это вот как раз тоже к вашей рекомендации о том, что начинать процесс покупки, вот надо заходить там с юристов.
Потому что юристы
подскажут, во-первых, где, в каком банке там надо открываться, который готов рассмотреть вот твои эти криптодоходы, вот представить это так, чтобы их восприняли, и тогда там сделка совершится. Потому что я-то сплошь и рядом, особенно вот в прошлом году, да и позапрошлом, встречался о том, что европейские, что сделки по покупке недвижимости просто срываются, потому что банк их не принимает деньги.
Есть такое.
Хорошо. Тогда, значит, приступаем к следующему пункту. Сейчас тогда, значит, предыдущие перечисляем. Первое – выбор объекта. Второе – это подписание резервационного соглашения. Третье – проверка клиента. Какой следующий пункт?
Следующий пункт, когда проверка прошла успешно, соответственно, происходит зачисление средств застройщику.
Ага. Счет оплаты будущего.
Счет оплаты будущего жилья. Ага. И здесь важно проговорить. Говорить такой момент, что какова размера первого зачисления.
В процентном отношении как они делятся?
Это важный момент. Это все зависит от
объекта.
Конкретного объекта. Например, мы сейчас с вами находимся в проект Limassol Marina. Это готовый проект. Он уже близок к полному завершению. И тем не менее, если проект готов, и он готов к сдаче, готов к заселению, то, как правило, здесь нужно будет оплатить всю сумму. Потому что человек захочет получить объект во владение, соответственно, начать проживание. Поэтому важный критерий – это оплата всей суммы всего, всего объекта. Если же это проект строящийся, то здесь тоже важно, на каком этапе строительства находится объект. Если это ранний этап, то, как правило, у нас платежи идут таким способом, что это примерно 30% при подписании, 30% еще через год, например, и там 30% еще через год и 10% при сдаче, если это совсем ранний этап строительства.
То 3 года получается вроде.
Да, мы растягиваем в зависимости от масштабов строительства, от сроков сдачи, мы растягиваем примерно вот на весь этот срок. Если это проект, который будет сдан, например, через полгода, то там уже идет тоже сумма больше. При подписании контракта она идет, там, может быть, 85% даже, да, при подписании 15% при сдаче. То есть здесь, суммировав, хочется сказать, что прямая зависимость от этапа строительства.
Так, ну это мы сейчас говорим уже про оплату. Можно на шаг назад про сделку, про оформление сделки. Значит, простая письменная форма? Или это надо нотариально заверять? Регистрируется ли этот договор где-то в реестре недвижимости? То есть вот вопрос юридического оформления.
То, что касается вопроса юридического оформления, то это подписание договора купли-продажи. Этот документ, он на английском языке, как правило, где как раз прописываются все условия приобретения, да, клиентом недвижимости, как раз вот эти этапы оплаты, да, почему мы про них поговорили. При этом после подписания договора купли-продажи этот договор необходимо зарегистрировать в налоговой
службе Кипра.
Службе Кипра, ага. Да. Каким способом? Путем оплаты гербовых сборов. Ага. Гербовые сборы, или еще их называют здесь на Кипре штамповые сборы, которые оплачиваются как раз для того, чтобы зарегистрировать контракт в налоговой службе. Сколько стоит зарегистрировать контракт в налоговой службе, это тоже зависит от суммы сделки, от суммы, от стоимости недвижимости. Одна из самых популярных сейчас, например, сделок на Кипре 400-500 тысяч, то штамповые сборы выйдут примерно около 1000-1200 евро.
И ее оплачивает продавец?
Нет, это оплачивается дополнительно клиентом или его представителем. То есть, возможно, это, как по нашему опыту, зачастую бывает, что юристы клиента да, оплачивают, или сам клиент оплачивает эту сумму дополнительно к сумме сделки по самой недвижимости. То есть производится оплата 1500 евро за квартиру там, в размере 500 тысяч. И дальше уже идет следующий этап. Это регистрация контрактов в земельном кадастре. Здесь сумма совсем незначительная, это всего лишь 50 евро. Uh-huh. Это за регистрацию контракта в земельном кадастре. Uh-huh. Земельный кадастр Кипра – это один из самых старейших органов государственных на Кипре. Он существует с 1858 года. И здесь очень схожая система регистрации недвижимости идет как в Англии, по системе английского права. Uh-huh. То есть для чего, в двух словах расскажу, для чего необходима и для чего важна вот эта процедура регистрации контрактов в земельном кадастре. То есть после того, как клиент зарегистрировал контракт, да, он получил специальную бумажку, квитанцию о регистрации, и тем самым он обезопасил себя, обезопасил свое право о последующей перепродаже недвижимости угу. без его ведома. Да. То есть вся недвижимость, она регистрируется в земельном кадастре, тем самым клиент может обезопасить себя угу. по поводу дальнейшей перепродажи без участия клиента.
Ага. Вот эти реестры публичные?
Они публичные.
Публичные. То есть, в принципе, можно зайти в интернет или заказать.
Они публичные, но они публичные для определенного контингента да, людей. То есть юристы, адвокаты, они могут запросить. Да. Да. Обычный человек в интернете, конечно, эту информацию не зайдет. Но, тем не менее, представитель клиента, юрист, адвокат, он может запросить.
И информация о собственнике видна.
Да. А всех собственников, например, каждого конкретного проекта, эта информация доступна.
Ага, понятно. Значит, возвращаясь к чисто процедурным вопросам для клиента, значит, насколько вы сейчас описали вот эти два главных этапа, регистрация сначала в реестре налоговом, потом в кадастровом земельном реестре, я здесь не вижу необходимости клиенту как-то присутствовать здесь. То есть, по сути, все это можно пройти заочно через юристов.
Через юриста или... Эти даже процедуры мы, как застройщик, предоставляем абсолютно бесплатно.
Работа,
для наших клиентов, да, мы вот как раз вот эти процедуры мы сопровождаем для всех наших клиентов, и мы проводим это сопровождение абсолютно бесплатно. Клиент оплачивает только, так скажем, actual cost, только непосредственно суммы, которые необходимы для регистрации контрактов, налоговой, и вот эти 50 евро, которые необходимы для депозита контракта в земельном кадастре.
Юридическое оформление покупки недвижимости на Кипре происходит в несколько этапов. Сначала покупатель подписывает резервационное соглашение и вносит небольшую сумму за резервацию конкретной недвижимости, после чего начинается проверка банком покупателя и источника происхождения его средств. Затем подписывается сам договор о приобретении недвижимости на английском языке, после чего данный договор регистрируется в налоговой службе Кипра, где покупатель оплачивает гербовый сбор, размер которого зависит от суммы сделки. Следующий этап – регистрация договора в земельном кадастре с оплатой покупателем сбора в размере 50 евро. И последний этап – получение титула собственности при первичке примерно через 2-3 года после сдачи объекта в эксплуатацию.
Я думаю, вот, например, а может ли юридическое лицо заплатить за клиента?
Здесь...
Кипрское. Начнем с более простых вариантов.
Я понял, да. Здесь, к сожалению, процессы усложняются, да. Здесь нужно понимать, что еще достаточно большое количество сделок идет для того, чтобы получить постоянный вид на жительство.
О, об этом еще поговорим, да.
Да, но вот здесь как раз, где я считаю, что это практически невозможно, да, оформить, когда юридическое лицо оплачивает, да, сумму. Здесь... Конечно, все сложнее. Банки Кипра требуют, чтобы оплата происходила непосредственно
от
владельца.
Да.
Поэтому я не могу сказать, что это так.
Ну, то есть в этом случае, если как бы у клиента есть кипрская компания, которая за него платит, то и недвижимость будет оформлена на
конечно,
кипрскую компанию.
Да, на кипрскую компанию, на в зависимости.
Понятно. Ну, кстати, я думаю, что для кого-то это вполне себе нормальный вариант. Да и для вас тоже. Как бы продан объект.
Да, для нас особой разницы нет. Да, нам главное, один из важных моментов, это как раз... зачисление средств.
Юрисдикция этого зарубежного лица, ну, наверное, понятно, какие здесь есть ограничения. Да, наверное, там различные токсичные страны, плюс офшорные территории да, тоже не расплачиваются.
Не приветствуют.
Наверное, вот как-то европейская компания купила, тоже, наверное, как-то там допустимо. Почти самый скользкий вопрос, самый скользкий я обойду, а почти самый скользкий задам. Есть у клиента легальные наличные средства?
Да.
Из них он пытается, здесь вот уже в Европе.
К сожалению, нет. Наличные средства мы не можем.
Ну, не мы в данном случае, а да, банк, насколько я понимаю.
Да, даже банк. Uh-huh. Но мы, это все равно, сказал не случайно мы, потому что это все процессы идут совместно с банком. Да, поэтому принять банк наличные средства не может, к сожалению.
Хорошо. Знаете что? Наличные нельзя, и тоже понятно, что есть какие-то токсичные валюты. Есть ли какой-то выбор среди валют? То есть, допустим, ну, не получается у клиента перевод там, евро и долларов. Значит, вы тоже какие-то токсичные валюты не принимаете. А вот компромиссные валюты, юани,
я бы даже верханы. Не использовал да, слово токсичные валюты, токсичных валют, наверное.
А я, чтобы не называть определенных слов.
Нет, токсичные валюты, здесь такого понятия на Кипре у нас нет. Ага. Почему? По одной простой причине. Все платежи проходят в евро.
Ага,
да,
все понятно.
Поэтому
да. Другие варианты не
рассматривают.
Тут, конечно, вы жесткие. Ну, не вы, банк в данном случае. Понятно.
Намереваясь приобрести недвижимость на Кипре, чтобы избежать неприятных сюрпризов в процессе, необходимо учитывать особенности осуществления оплаты. Как правило, всегда допустима поэтапная оплата. Именно в договоре приобретения недвижимости будут четко указаны этапы и сроки оплаты. И чем на более ранней стадии строительства вы приобретаете недвижимость, тем больше может быть срок рассрочки.
Теперь про оформление прав собственности. Вот тут, насколько я понимаю, да, без юриста не разберешься. Значит, мы говорим про freehold или про leasehold?
Все зависит от конкретного проекта. Вот. Да? Например, Limassol Marina – это leasehold.
Ага.
Это leasehold проект. Почему? Потому что проект построен на море. Да, непосредственно.
Насыпной, кстати.
В море, да, это насыпная земля. А по европейским законам, по законам Кипра, море не может кому-либо принадлежать кусочек моря, да, в данном случае, или даже насыпная земля в море не может принадлежать кому-либо бессрочно, угу. Да, поэтому здесь как раз Limassol Marina – это один из немногих проектов на Кипре, где leasehold.
А другие все-таки у вас там freehold?
Как правило, да. Ага. Большинство, я бы назвал бы скорее даже 99%
других
проектов – это freehold. Ага. Да, это без каких-либо ограничений.
Ну, давайте начнем с leasehold, поскольку самое интересное, поскольку звучит слово lease, это предполагает регулярность оплаты. Это значит, что через какое-то время этот срочный договор закончится. Вот вопрос, через сколько?
Да,
что касается
вопроса, когда он заканчивается, то смотрите, сейчас все сделки, которые происходят в Limassol Marina, они со сроком до 2134 года.
Так, я даже не рискну посчитать,
если точно,
сколько. 110 лет.
110 да, лет. Это 111 ага. лет. С сегодняшнего момента.
Ну это хорошо, потому что я ожидал услышать там 25 лет.
Нет, это достаточно долгий срок, 111 лет с сегодняшнего дня. Наверное, вы хотите задать вопрос, что произойдет дальше?
Ой, вы знаете, я вот так чувствую, что вероятность от негативных последствий, она скорее связана с общим потеплением, и то, что это все дело поднимется и затопит Limassol Marina через 130 лет. Поэтому вопрос о продлении собственности уже будет не актуален.
Он как раз актуален. Многие клиенты этот вопрос задают. У нас есть клиенты, которые собираются жить дольше этого срока.
Серьезно?
Да, даже такие есть. И поэтому они очень, да, настойчиво очень интересуются, что будет дальше. Вы не поверите, но таких у нас достаточно. То, что касается климатических изменений, то проект был построен с учетом возможных климатических изменений, поэтому, да, уход под воду здесь
не
никак не рассматривается. Смотрите, здесь
То, что касается продления сроков. Вот сам Лимассол Марина, она строится с 2010 года. Uh-huh. Первый камень был заложен в 2010 году. И самые первые контракты, они были в лизинг также, да, но до 2099 года.
Ну, что тоже достаточно долго.
Что тоже достаточно, да. И со временем государство, Республика Кипр, предложило продлить лизинг, да, потому что здесь важно сказать, что при покупке недвижимости в Лимассол Марине как раз по причине лизинга здесь подписываются два договора. Один договор подписывается, да, на землю с государством Республика Кипр, и один из следующий договор подписывается с застройщиком.
А, извините, то есть клиент подписывает контракт с государством?
С государством, да, именно так. Потому что море, оно принадлежит государству.
Понятно. Я думал, застройщик подписывает с государством.
Нет, клиент... именно клиент даже подписывает один из договоров купли-продажи, именно непосредственно с государством. И да, в 2010 году, когда были совершены первые сделки, государство со временем, спустя несколько лет, обратилось с предложением продлить уже сейчас, да, продлить договор лизинга еще на 35 лет. Угу. На 35 лет. Здесь сразу вопрос, сколько это стоило, да? То есть прецедент уже есть. Первый, да? То есть продление лизинга уже свершилось, да? Угу. И это обошлось клиентам 3% от стоимости контракта. То есть государство предложило, это был необязательный такой пункт, это предложение от государства продлить уже сейчас действующим клиентам лизинг на 35 лет за 3% от стоимости. Я вам скажу, что многие согласились, да, переподписали лизинг, да, продлили еще на 35 лет. Кто-то остался с лизингом 2099 года, посчитали, что для них более чем достаточно. Поэтому, когда наши клиенты задают вопрос, что будет дальше, да, возможно, кто-то беспокоится там, о передаче в наследство для внуков, для правнуков. Поэтому, да, вот такой прецедент был. Это продление лизинга за 3% на еще дополнительные 35 лет. А дальше, что будет в 2134 году или ближе к этому времени, это уже будет, конечно, зависеть от условий рынка, от... Ну да, вообще конкретный период.
На Кипре действуют два статуса недвижимости – фрихолд и лисхолд, оба доступны иностранцам. 99% предлагаемых продажи недвижимости – фрихолд. То есть она оформляется безусловное право собственности, аналогичное право собственности в любой другой стране. При лисхолде покупатель приобретает право владения объектом недвижимости на определенный срок. В случае Лимассол Марина – на 110 лет. А землю под ним берет в аренду государство. В этом случае заключается два договора – на аренду земли с государством и на приобретение недвижимости застройщиком.
99% всех других сделок, они freehold, без каких-либо ограничений.
Вот, давайте вот про них тогда поговорим. Значит, это получается гораздо проще.
Да. Угу. Здесь процедура, она, в принципе, и там, и там простая, да, незамысловатая. Но здесь просто... клиентам нравится, да, что они покупают недвижимость, и они владеют ей бессрочно. Как здесь происходят процессы? То есть, покупая новую недвижимость у застройщика, клиент подписывает, да, мы уже с вами проговорили, договор купли-продажи, где прописано, что это жилье находится, или коммерческая недвижимость находится во фрихолде, без ограничений, связанных с собственностью. Здесь важно сказать, что недвижимость на Кипре облагается 19% НДС, ставка НДС, поэтому при оплате, да, все суммы в наших прайс-листах, они указаны, что к этой сумме еще добавляется 19% НДС. Что это значит? Если это жилье новое, было приобретено у застройщика с оплатой 19% НДС, то здесь возникает вопрос оформления титула собственности. При оплате НДС 19% клиент освобождается от каких-либо дополнительных оплат в будущем при получении титула собственности, который получается, как правило, спустя какое-то время, как комплекс готов, сдан в эксплуатацию, приходят государственные службы, проверяют, чтобы комплекс был построен в соответствии с утвержденными планами. И спустя 2-3 года также можно оформить титул в собственности на жилье. Угу. Причем это происходит бесплатно.
Через 2-3 года? Почему так долго?
Это связано, это никак не связано уже с застройщиком, uh-huh. да, это история связана исключительно с государственными службами, они проверяют, да, здесь, ну, наверное, я бы сказал, также связано с менталитетом киприотов, uh-huh. они привыкли все досконально проверить, то есть это и пожарные службы, и какие-то uh-huh. другие службы, службы связаны с электроэнергией Кипра, поэтому, uh-huh. да, эти проверки, они могут затянуться на 2-3 года.
Так, смотрите, вот мы затронули вопросы налогообложения и проговорили только про НДС. Есть ли какие-то еще налоги? Налоги, пошлины или еще что-то, что нужно платить в связи с сделкой. И потом я задам вопрос о том, что необходимо платить в процессе эксплуатации.
Да, все налоги, которые связаны с, непосредственно с оформлением сделки, мы с вами уже проговорили.
Да, то есть ничего нового налогов здесь не возник.
Да,
ничего нового. Только НДС возник.
Только НДС, да, который оплачивается, но он уже входит в ту сумму, да, которая прописана в контракте. То есть все платежи, вот эти, да, этапы, этапность платежей, они уже включают в себя 19% НДС. Поэтому дополнительных налогов здесь никаких, связанных с оформлением угу. сделки, нет. Угу. Дальше уже будут единственные налоги, которые связаны с эксплуатацией недвижимости. Но они угу. тоже здесь сразу, забегая вперед, скажу, что они незначительные.
Ага.
В 2017 году...
Это именно налоги, а не суммы, связанные с эксплуатацией?
Да, это именно ага. это муниципальные налоги. Ага. Потому что, например, важно сказать, что в 2017 году была введена поправка в законодательство Кипра, что недвижимость не облагается налогом. Ага. То есть любой человек, приобретая недвижимость, не платит налог на недвижимость. Его на Кипре нет. И это
вот
такой
так.
большой плюс,
да,
для
понял,
наших покупателей.
Да. Есть муниципальный.
Есть муниципальный да. налог.
100 евро, что ли?
Это, да, это зависит от...
муниципалитета.
От, не от муниципалитета, это больше зависит от размера жилья.
Ага.
Да, то есть это налог на вывоз мусора. Uh-huh. И налог муниципальный связан с канализацией uh-huh. города. То есть он варьируется от 85 евро до 500. Это максимальный uh-huh. налог, на который существует uh-huh. муниципальный.
Немного о налогах. Само приобретение недвижимости на Кипре облагается НДС по ставке 19%. Налога на владение недвижимостью на Кипре нет, что приятно. Зато есть муниципальный налог. Это ежегодный сбор, уплачиваемый владельцами недвижимости в зависимости от размера объекта, за вывоз мусора, канализацию, освещение мест общего пользования и тому подобное. В сумме от 85 до 500 евро.
Дальше это единственные расходы, это уже связано непосредственно с энергией, водоснабжением.
Вот, давайте тогда про них тогда поговорим. Вот, значит, какие коммунальные расходы необходимо платить в процессе эксплуатации недвижимости?
В среднем, скажу, коммунальные сборы на двухспальную квартиру. На Кипре они варьируются порядка 180-200 евро в месяц, угу. и они будут включать в себя оплата водоснабжения, оплата электроэнергии.
Смотрите, насколько я понял, ну, вернее, могу догадаться, что вот у вас собственная управляющая компания в дальнейшем обслуживает эти объекты, которые построила. Сколько ей клиент платит?
Да, у нас есть у компании Сайбарка есть своя управляющая компания, которая называется B-Cyprus. Это компания, которая занимается обслуживанием проектов. И здесь важно разделить обслуживание на несколько видов, так ага. скажем. Потому что есть обслуживание, связанное непосредственно с уходом комплекса, да, это обязательное обслуживание. Uh-huh. Например, Limassol Marina – это комплекс, это жилой комплекс, да, где есть общие территории, есть общая охрана, uh-huh. есть общие сборы, да, на общая электроэнергия, даже, да, освещение комплекса. Поэтому здесь будут оплачиваться клиентами коммунальные сборы на уход за проектом. Они обязательны, они также, как и любая другая недвижимость на Кипре, то есть вот эти коммунальные сборы, они будут зависеть от размера вашего жилья. То есть если это односпальная квартира, то, соответственно, у вас расходы будут меньше. Если у вас четырехспальная вилла с причалом, то у вас расходы тоже будут увеличены. Это все зависит от как раз процентного соотношения вашей недвижимости ко всему комплексу. То есть все эти расходы, они также утверждаются с комитетом владельцев, да, комитетом жильцов. Поэтому здесь суммы варьируются. Это может быть 1000 евро в год за комплекс из, например, 30 квартир с бассейном, да?
А, вот так. То есть на 30 квартир 1000 евро?
1000 евро в год.
К тому же, да, ну это очень немного.
Да,
так,
и, например, оно может идти до 5000 евро, например, в проекте, как в Лимассол-Марине, где большой комплекс, где много общих территорий, где у вас будет большой бассейн общего пользования, где у вас будет тренажерный зал.
И тоже это будет не на собственника, а на несколько собственников.
Конечно, это все эти все суммы, это берется общий бюджет по управлению комплекса и распределяется по всем жильцам, по всем юнитам.
Ну, тогда получается, да, это вроде и немного. Понятно. И тогда, вот интересно, действительно, ваши услуги по управлению собственностью?
Да, в том числе мы предлагаем услуги по управлению собственностью, да, то есть это сдача квартир или домов в аренду. Эта практика, она достаточно популярная на Кипре, и если клиент решил сдать квартиру в долгосрочную аренду, то, как правило, управляющая компания возьмет одну месячную аренду за свои услуги, да, за нахождение клиентов, за получение депозитов, за проверку недвижимости. Будет удержана одна месячная аренда. Если это краткосрочная аренда, то там идет соотношение примерно 25% против 75%, которые идут клиенту. 25% удержит управляющая компания, но она также будет, важно понимать, что будет заниматься проверкой недвижимости, нахождением клиентов, получением средств, оплатой платежей, будет заниматься оплатой платежей, то есть комплексный подход в плане управления недвижимостью.
Хорошо, понятно. Значит, вот у меня остался вопрос про преимущество владения недвижимостью на Кипре. Звучит он слишком широко. Я здесь имею в виду то, чего вы уже коснулись немножко. Это по поводу ВНЖ. Здесь какие-то, да, есть основания?
Да, здесь есть закон о получении ВНЖ через покупку недвижимости. Он распространяется. Нет, он существует уже достаточно долгое количество лет. Он распространяется для всех покупателей. То есть есть возможность получить постоянный вид на жительство, постоянное право на проживание, бессрочное проживание на Кипре с помощью покупки недвижимости размером стоимости 300 тысяч евро и выше.
Понятно.
Да, здесь есть несколько подпунктов. То есть, чтобы начать процедуру получения вида на жительство, необходимо платить минимум 200 тысяч плюс НДС. И тем самым можно начать процесс, да, с помощью, опять же, юриста, клиента получения вида на жительство. Что важно здесь сказать? Заполнении анкеты, да, на получение вида на жительство с помощью приобретения недвижимости, вам один из критериев – это то, что у вас что средства на проживание, да, на Кипре у вас должны приходить из-за границы в размере 50 тысяч евро. То есть вы должны
указать... Какой срок?
За год.
Год.
Да, в год. Вы должны показать банку, показать Министерство внутренних дел Кипра, что у вас есть доходы из-за границы в размере 50 тысяч евро. Если вы хотите получить вид на жительство также на вашего супруга или супругу, то вам необходимо дополнительно указать еще 15 тысяч евро на
Зависимого члена семьи.
Зависимого члена семьи и плюс 10 тысяч евро на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Понятно. Ну да, в общем, наверное, на эту программу никто особенно не обращал внимания длительное время, потому что все как раз ориентировались на паспортную программу. Вот, там другие цифры были, ну и паспорт это не ПМЖ. Хотя ПМЖ тоже достаточно неплохо, если, да, речь идет... вот
достаточно неплохо, и здесь очень хочется сказать, что... Да, вы получаете бессрочное право проживать на Кипре, да, и члены вашей семьи. Плюс есть очень большая вероятность, что Кипр рано или поздно, мы надеемся, что это произойдет рано, да, вступит в Шенген-зону, и тогда это также даст право беспрепятственного передвижения, нахождения и также в других европейских странах, которые входят в Шенген-зону.
Ну да, действительно, не все знают о том, что с шенгенской визой въехать на Кипр можно, а вот с кипрской визой въехать в Шенгенское нельзя. Можно ли получить гражданство на условиях владения недвижимостью? Только что проговорили, что ПМЖ можно, гражданство уже нет. Это осталось в прошлом. Когда там в прошлом году или позапрошлом отменили закон?
Да, в 2020 году отменили
закон об инвестиционном гражданстве.
Но здесь важная поправка. Вы не получите возможность получения гражданства, да, через приобретение недвижимости, но прожив на Кипре легально 7 лет, вы можете подать заявление на получение гражданства. То есть, другими словами, вы купили недвижимость за 300 тысяч, получили ВНЖ, спустя 7 лет вы имеете официальное право уже подать заявку на получение непосредственно самого гражданства.
Для иностранцев, инвестирующих в экономику Кипра сумму не менее 300 тысяч евро, предусмотрена ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное проживание. Инвестирование указанной суммы без учета НДС в жилую недвижимость, приобретаемую на первичном рынке, является одним из критериев получения разрешения на постоянное проживание для инвесторов. Также можно инвестировать в прочие виды недвижимости – магазины, офисные помещения, отели. В этом случае допускается комбинация объектов – покупка как на первичном, так и на вторичном рынке.
Мы все проговорили.
Здорово. Спасибо большое.
Спасибо вам.
За приятный разговор.
Спасибо.
Мы с удовольствием проконсультируем вас по вопросам российского и зарубежного законодательства, созданию и обслуживанию зарубежных структур, открытию банковских счетов, налогообложению физических и юридических лиц, получению вида на жительство и гражданства. Для вашего удобства 12 отделений GSL Law & Consulting находятся по всему миру. Сотрудники московского офиса помогут с получением разрешений под комиссии, правовым сопровождением сделок с недвижимостью и долями российских компаний, составлением юридических документов любой сложности, подготовкой и подачей отчетности по российским и зарубежным компаниям. Удачи! Релоцируйтесь осознанно!